Глава 51. Преданный племянник и добрый кузен. Кассий Кельхоун торжествовал. «Итак», — воскликнул он, не скрывая своей радости, — «на завтра назначен суд. Дело идет к развязке. Я желал бы только одного, чтобы до тех пор не поймали безголового всадника. Да, вероятно, этого до тех пор и не случится». Однако, черт возьми, к нему приехали адвокаты. Но что они сделают, когда все обстоятельства против него? Даже Сэм Манли на моей стороне. Затем, кто же за него? Старая собака Стумп. Хитер старикашка. Да и он ничего не поделает, не спасти ему Морриса. Черт возьми. Остается еще один человек. Показания его могут принести существенную пользу подсудимому. Но нельзя ли здесь произвести на нее давление? Так рассуждал Кельхоун. «А вот, кстати, Вудли Пойндекстер», — сказал он, встретив дядю, — «мне вас нужно». «Чем могу быть полезен?» «Желаю с вами переговорить по весьма важному делу». «Хорошо, я готов тебя слушать», — сказал Вудли Пойндекстер, располагаясь в комнате племянника. «Я хотел поговорить с вами насчет Луизы», — начал Кельхоун. Кельхоун заговорил о таком предмете, о котором Вудли Пойндекстер менее всего желал говорить. Он даже боялся думать о нем, зная нерасположение дочери к кузену. Но в силу известных обстоятельств он должен был подчиниться этому настоятельному требованию племянника. «Насчет Луизы ты хочешь говорить?» — переспросил Вудли.
«Именно о ней».
«На сегодня я хотел бы оставить разговор об этом предмете ввиду суда над Мустангером и прочих обстоятельств. К тому же Генрих до сих пор не отыскан, так что, говоря по правде, мне ничего не идет в голову».
«Но мы его отыщем».
«Нет, я потерял в это веру. Я не говорю о том, что можно отыскать его живого, но и мертвого вряд ли мы отыщем. Нет у меня больше сына».
«Но есть дочь, которая принесла мне позор. Я не верю этому. Вы делаете это заключение на основании известных обстоятельств. Но им я не придаю особенно важного значения, если принять в соображение характер Луизы. Во всем этом следует видеть самый обыкновенный, а вовсе не позорящий поступок. И я первый не осуждаю за это Луизу».
«Все это приятно мне слышать».
«Тем более не может быть и речи ни о каком вашем позоре, если я прошу вас руку вашей дочери. Да-да, я должен получить руку Луизы».
В словах этих слышалось требование, на которое в другое время и при иных обстоятельствах Вудли Пойндекстер ответил бы отказом. Но теперь он молчал, и только лицо его приняло оттенок печали. Нахальство племянника объяснялось следующим. Вудли, находясь в затруднительном положении, стал занимать деньги у племянника, и в конце концов дело дошло до того, что он был ему кругом должен. Кельхоун хорошо понимал свое положение и действовал почти напрямик.
«Предложение твое, любезный племянник, для меня очень приятно, но я опять должен повторить, что теперь не время говорить об этом».
«Почему не время? Я говорю не о свадьбе, которая может состояться в благоприятное время. Мне нужно только пока ваше обещание».
«Которое я могу дать только с согласия дочери».
«Вы отец, и вполне можете располагать ею».
«Ты хорошо знаешь характер моей дочери и сам можешь решить, возможно ли это дело».
«Мне нужно ваше согласие. Остальное устроится само собою».
На этом они кончили разговор. Вудли Пойндекстер, подавленный обстоятельствами, ничего не мог отвечать и решил немедленно переговорить с Луизой, что он и исполнил.
«Луиза, я пришел просить у тебя одолжения», — обратился он к дочери.
«Какого, папа?»
«Кассий Кельхоун любит тебя и просит твоей руки».
«Я не буду его женой». «Нет, лучше смерть».
«Одумайся, дочь моя, если бы ты знала все,
что племянник кредитор ваш, я это очень хорошо знаю. Но я также хорошо знаю, что вы Вудли Пойндекстер, а я ваша дочь.
Прости меня, Луиза, за то, что я позволил себе сделать это и для меня самого неприятное предложение.
Час спустя после описанного разговора Кассию Кельхоуну было отказано наотрез.
«Подумайте о том, что вы говорите, Луиза!» — заметил строго Кельхоун, когда они очутились один на один.
«Я хорошо об этом подумала».
«Но вы не подумали о моей любви, о том, что, находясь возле вас, я не мог не чувствовать этой любви. Я страдал все это время».
«Я в этом не виновата, потому что никогда не давала вам к тому повода».
«А ваша красота?»
«Есть много женщин красивее меня. К ним вы можете обратиться. Я буду откровенна с вами, Кассий. Я не люблю вас и не могу любить. Это мое последнее слово».
«Вздор! Вы будете моей женой! Есть вещи, которые заставят вас задрожать!»
«Весьма интересно узнать их».
«Вы принуждаете меня открыть?»
«Впрочем, можете не трудиться. Я хорошо знаю, что вы хотите сказать, что здесь вы хозяин. Я не оспариваю этого вашего права, но вы забыли только одно, что при всем этом я свободная женщина».
Кельхоун вздрогнул. «И кроме того, есть причины».
«Знать я никаких причин не хочу».
«Вот как? А что вы скажете насчет того, что будет завтра?»
«Ровно ничего. Будет суд, но что же из этого?»
«Вам нужно будет явиться на суд».
«Что за глупые шутки?»
«Никаких здесь глупых шуток нет. Вы должны будете явиться перед судьями вместе с Моррисом Геральдом. Но это еще не все», — проговорил он с каким-то злорадством. «Вы сами должны будете произнести его обвинительный приговор».
Глаза креолки открылись во всю ширину. Она поняла теперь, что Кассий Кельхоун не шутил. «Этого быть не может», — проговорила она наконец. «Я знаю по этому делу не больше других».
«Нет, вы знаете больше других. Или свидание с Моррисом Геральдом в ночь убийства изгладилось из вашей памяти? Вам также должно быть известно, что брат ваш поскакал вслед за Моррисом».
Она вздрогнула и побледнела. «Что же дальше?»
«Дальше то, что вы или должны будете явиться на суд свидетельницей, или принять мое условие».
«Ваши условия? Никогда».
«В таком случае вы появитесь на скамье свидетелей и должны будете рассказать всем о своем позорном поведении».
«Довольно. Вон отсюда, подлый шпион».
«Я ухожу. Но вам советую подумать обо всем, что я говорил».
Он вышел, усмехаясь. Луиза в изнеможении опустилась на стул. «О!» — воскликнула она после ухода Кельхоуна. «Как низок этот человек, и как долго терпели мы его возле себя! Нет, как только кончится суд, я буду просить папу избавить меня от этого ненавистного человека, несмотря даже на то, что вследствие этого мы останемся бедняками».